Закончили мы с вами тем, что хазарский царь, побеседовав с философом, решил, что предложенная ими модель мира не для него, поскольку она не соответствует самой главной его отправной точке, а именно тому самому сну, который и направлял все его движение до сих пор. Затем он решил спросить христиан и мусульман, это пока еще не на той страничке, которую вы получили, это вторая страничка. Затем он хотел спросить христиан и мусульман, посчитав, что тот образ жизни, угодный Богу, который он ищет, должен, вероятно, найти в одной из этих религий. Почему? Потому что, в отличие от философа, который утверждал, что вообще не важно, что человек делает, не важно, какую религию он избирает, или вообще без религии, дело совершенно не в том, что человек конкретно делает, а дело в том, чтобы он в общем и целом двигался к некоему самоусовершенствованию, которое он сам может себе определить, как и в какой области. Вот, собственно говоря, и все, что от него требуется. Поскольку ангел в повторявшемся ему постоянно сне говорил ему раз за разом, что твои действия, что, может быть, твои намерения желанны, но твои действия никак не желанны, поэтому он отправился к тем, кто говорят, что на самом деле мы знаем, чего Бог хочет от нас, и это нечто определенное, что Бог требует от человека чего-то определенного, а мы про это знаем. Таких он нашел две религии: христианство и мусульманство. Начинает с христиан. И он пригласил одного из христианских ученых и попросил рассказать об их учении и обычаях. Тот согласился и сказал: «Я верю, что существующее сотворено и что Творец вечен». Первое — несогласие с тем, что было у философа. Я верю в то, что мир сотворен. Дальше.
Христианский, да?
Мир сотворен. Что он сотворил весь мир в течение 6 дней, что человечество происходит от Адама, затем от Ноя, что Бог печется о созданных им творениях и вступает в общение с людьми. То есть не так, как говорил христианин, что мы... Не так, как говорил, простите, философ, что Бог вообще не знает, что происходит с человеком, и его это мало интересует. Он выше познания мелочей, на ничего подобного. Бог печется о созданных им. Далее, ему свойственны проявления гнева, удовольствия и сострадания. Он либо гневается, либо наоборот, он доволен чем-то. Что он разговаривает, является и открывается пророком и людям, снискавшим его благословение, что он пребывает в тех, кто угоден ему. Вообще, откуда я все это взял? Вещи, которые на первый взгляд звучат как нонсенс, как это так можно приписывать Творцу мира подобную вещь, как речь, или то, что он доволен чем-то, или то, что он наоборот недоволен чем-то. Такое очеловечивание Бога. Антропоморфизм, как это называют. Ответ на это очень простой. Вообще, я верю во все то, что написано в Библии и в истории сынов Израиля. Это я не сам придумал. Это не то, что философским путем я к этому пришел, говорит христианин. Я просто верю в то, что написано в Библии. А в Библии написано, что Бог разгневался. В Библии написано, что Бог, наоборот, был очень удовлетворен. Например, когда Ноах приносил ему жертвоприношение, написано, и обонял Бог запах жертвоприношений. Это ему очень понравилось. Ну, спроси меня, как что? Я не очень знаю. Но это написано. Вот я в это и верю. Эти истины неоспоримые, ибо они завоевали всеобщее признание и были открыты Богом в присутствии множества людей. Это типичный христианский аргумент. Почему эта истина неоспоримая? Называется социальное доказательство. Поскольку многие в это верят. Многие люди не ошибаются. Как Митсубиши продает свои машины, обычно одна из ее реклам, столько-то тысяч, столько-то сотен тысяч человек не ошибаются. То есть, если 500 тысяч человек в этой стране купили Митсубиши, то может быть, что они дураки. Значит, машина того стоит. Значит, ты покупай тоже.
Вы знали тогда рекламу, да?
А? Не только знали.
Ну, почему? А если еще сигаретные компании, то же самое.
То же самое, да. Да, да, совершенно верно. Это так называемое социальное доказательство. Если все... то и ты тоже. Все-то не ошибаются. На самом деле, даже на теоретическом уровне, этот аргумент очень слабый. Честно говоря, как сказал один мудрец, Эмет квида аль кен носея муатиль. То есть истина — это вещь тяжелая. Поэтому те, кто ее стащит на своем горбу, таких людей мало. То есть когда мы смотрим, во что верит меньшинство, во что верит большинство, где обычно в конечном итоге оказывается истина? Истина всегда оказывается у меньшинства. Исторически?
Однозначно.
Однозначно, у меньшинства. Большинство, оно обрабатываемое различными демагогами. Большинство верит в жуткие суеверия, совершенно поверхностные идеологии, идеи, верования.
Меньшинство тоже верит.
А? Но в том случае, когда там, где в конечном итоге оказывается истина, истина обычно оказывается именно на стороне меньшинства, там, где есть конфликт. Большинство считает так, меньшинство считает по-другому. А? Например.
Вот было в России раскол церковный. Стало бы оценивать, на чьей стороне бы истина?
Те и другие врут.
Ну, вот простой пример. Народ Израиля обладает истинным все.
Вот об этом разговор. Это не значит, что среди в стане людей, которые ошибаются, если есть большинство, которые ошибаются по пути X, а меньшинство, которое ошибается Y, то поскольку они меньшинство, значит они правы. Нет, я не это хотел сказать. Что каждый раз, когда мы находим меньшинство, это значит, что оно право. Это недостаточное условие быть в меньшинстве. Я только говорю, что социальное доказательство противоположное. Что если так много людей в это верят, значит, оно правильно. Оно несостоятельно. Почему? Потому что обычно большинство-то как раз, масса-то людей, она-то обычно идет за довольно пустыми вещами. А если есть истина, наоборот все. Не там, где... Если есть меньшинство, это значит правда. Это, конечно, неверно. Но по-другому. То есть, что если истина есть, то, как правило, разделить-то ее способно небольшое количество людей. Вот о чем разговор. Стало бы доказательство того, что если много людей в это верят, значит, это правда, оно несостоятельно. Нет. Просто мы сказали, имеет квида. Истина оказывается просто тяжелой. Поэтому человек... предпочитает с истиной дело не иметь, а он предпочитает, самообман или различные суррогаты, да, которые легко перевариваемые, легко усвояемые и вообще.
Сознание истины, факт, что умных всегда было меньше.
И это верно. Значит ли, только здесь не попасть в другую крайность, значит ли, что всякие, которые умные, они обязательно будут знать истину? Не факт. Потому что для того, чтобы нести на себе истину, недостаточно быть умным. Проблема с истиной не то, что она сложная. Истина иногда оказывается довольно простой, только что она тяжелая. Нести ее тяжело. Нести ее тяжело. В этом вся штука. Правильно? Дальше. Но, по крайней мере, христианство традиционно строило действительно на вот таком вот социальном доказательстве. То есть, если такие массы людей в это верят, значит, это правда. Вопрос. Если это правда, что все, что написано в Библии и в истории сынов Израиля, все это правда, то, господин христианин, извините, пожалуйста, за нескромный вопрос. А почему вы тогда не соблюдаете те заповеди, которые там написаны? Там много чего написано. Там целых сотни заповедей. Ответ. Далее божественная сущность воплотилась в дитя в лоне девы, одной из достойнейших еврейских женщин. Она родила дитя, которым под человеческим обликом была скрыта божественная сущность. И он был как бы пророком, однако в действительности он был Богом. Он Мессия, называемый Сыном Божьим. Здесь уже пошел мрак, потому что как-то быть одновременно, он же Бог, он же Машиах, вроде как Машиах должен быть человеком, и он же Сын Бога, здесь уже перестаем понимать, он же Отец, Сын и Дух Святой. Их три, то есть, но на самом деле они один. Или они один, но в трех эманациях и так далее. То есть, все, что было у сынов Израиля, это да, это верно. Но, после этого есть некоторое но. Есть дальнейшее развитие. А именно, начинается история про то, как Бог воплощается в человеке, который был рожден еврейской женщиной, и тогда... А? Хорошо, осталась девушка. Это уже детали, которые...
Ты это лично знаешь?
Нет, имеется в виду то, что рассказывается. Мы видим ее природу, мы видим его природу единой, хотя и говорим о Троице. Мы верим в него и в его пребывание среди сынов Израиля, чего они удостоились, так как божественное влияние всегда было связано с ними. То есть вот божественное явление, то, что Бог проявлял среди себя среди людей, его проявление всегда было связано с евреями. Поэтому и вот этот Машиах, который он же отец, он же сын, он же Машиах, он родился среди сынов Израиля. А не где-нибудь, например, среди швейцарцев или
индусов.
Но толпы народа восстали против Мессии и распяли его. И на них пал Божий гнев, за исключением немногих избранников, последовавших за Мессией, и народов, последовавших за этими немногими. То есть происходит подмена народа Израиля на учеников этого неудачного Машиаха. Мы принадлежим к их числу. И хотя по происхождению мы не израильтяне, именно мы заслуживаем быть названными сынами Израиля, потому что мы следуем за Мессией и его 12 учениками, занявшими место племен Израиля. Это известная очень концепция в христианстве. То есть то, что мы настоящий новый Израиль, в отличие от того, который был отвергнут, а мы занимаем отныне его место. 12 лет, 12. Да. Многие из израильтян последовали за этими 12 и стали тем ферментом, из которых выросло христианство. Но это немножечко преувеличивает. Немногие, но были такие. Мы продолжаем миссию сынов Израилевых, и в конце нас ждет победа и распространение нашей веры на все страны мира. Так? К этому, собственно говоря, стремимся. Все народы должны прийти к этой религии, исполнять ее, поклоняться Мессии и Кресту, который он нес. Наши законы и догмы, основанные апостолом Шимоном и взяты из Библии, которую мы ревностно изучаем. Ее истины неоспоримы, ибо она, несомненно, происходит от Бога. Тоже очень убедительное утверждение. И в Новом Завете сказано, я не пришел отменить законы Моисея, но их исполнять. Ну, вот это краткое изложение кредо, то, во что верят христиане. Как реагирует на это хазарский царь? У него теперь ощущение, что он попал совершенно в другую крайность. С философом он понял, что он спорить не может. Переспорить на него он не в состоянии, потому что все, что говорит философ, все логично, все аргументировано. Но что? В конечном итоге, последняя строчка, это не то, что хазарский царь знает, знает очень глубоким знанием своим, личным, конкретным знанием, которое проходит ему через его личный опыт с этим повторяющимся сном. Но здесь он слышит совершенно другое. Здесь он видит вещи, которые при всем желании разум человека не принимает. Разум человека восстает против всего того, почти всего того, что было здесь сказано. Сказал ему Кузари, такая религия не оставляет места для логики. Более того, логика отвергает большую часть сказанного тобой. Теперь вопрос, а что должен делать человек, когда ему предлагается вот подобного рода вера или религия, которая требует от человека решения, когда логика не принимает то, что говорится, восстает против всего, что говорится, как с этим быть? Продолжает дальше Кузари. Но когда видимость и опыт настолько овладевают сердцем человека, что оно начинает верить в это, у него лишь один выход. Найти какую-нибудь тонкую уловку и преодолеть логическое противоречие, сделав близкое, далекое близким. То есть, если человек глубоко убежден в чем-то, и он вдруг сталкивается с подобными вот нелогичностями, но у него есть глубокое убеждение. Как человек реагирует на подобную ситуацию? Как он решает вот ту самую проблему между верой и между знанием? Такой человек делает интеллектуальное усилие, как он говорит, как переводит здесь переводчик, прибегает к хитрой уловке, то есть изощряется для того, чтобы близкое сделать, далекое сделать близким. То есть пытается найти объяснения, которые каким-то образом привели бы совсем-совсем уже вещи, которые не лезут ни в какие ворота, делать их не такими ужасными.
А в чем он тогда нашел нелогичность?
Нелогичность, первое. В тот момент, когда утверждается, самая большая нелогичность, это так называемый догмат Троицы.
Ну, там, почему это нелогично?
А?
Он здесь высказал неправильно, догмат.
То есть?
Сами христиан там все логично.
То есть он нелогичен. Когда три это один, когда один это три.
Ну там по-другому, это здесь не христианский догмат, в этой книге написано евреем.
Написано евреем, согласен.
Пародия на догмат.
Пародия. Если мы выслушаем не пародию, то суть изменится от этого. От не пародии. Скажите. Скажите.
Миллионы людей весьма не глупы,
подошел очень много. Это его доказательство, миллионы людей. Скажите. Как звучит догмат Троицы?
Вот знаете, было сказано, о Мессии, называемый Сыном Божиим, он же Отец, Сын и Святой Дух. Этого нет догмат
Троицы. Я еще раз говорю, скажите.
Что тот, кто называется Мессией, не является Отцом.
Он не Отец, хорошо, он Сын, замечательно. Сын. Что означает Сын?
Сын
кого?
Его.
Сын Бога, да. Вы понимаете, что вы говорите?
Ты сам себе ответил.
И слово Божье мать вам не становится. Человеку, который говорит слово Матерь Божья. Извините за выражение. Что это значит?
Это, кстати, не является частью догмата христианства.
Ладно, хорошо. Уберем Матери Божьей. Троицу, еще раз.
Это как бы серьезные штуки, но существуют серьезные.
Что, я не буду серьезно, еще раз.
Откинуть это как бы просто пользуясь тем, что мы там не знаем.
Не потому, что мы не знаем. Еще раз, я прошу элементарную логику. Чтобы мне объяснили, каким образом один это на самом деле три, а три это на самом деле один.
Элементарная логика объяснение сущности Всевышнего всех этих вещей, что его дает.
Нет, еще раз. Еще раз. Когда?
Да.
Да.
Сложно понять, но они утверждают это таким образом, что на самом деле Творец это один единый Бог. Но спустя какое-то время он, скажем так, есть такое же в книге Брешит такое высказывание, что Дух Божий носился над землей. Они считают, что Дух Божий тут и есть вот этот самый Святой Дух.
И кто он?
Это
он или это не он? Это Бог или это не Бог? Или это,
считают, что это, Бог.
Это создатель или это создание?
Они считают, что это создатель, но это другое его проявление. Это другое его проявление, но и соответственно, раз это другое его проявление.
А почему это тогда кто-то добавочный, а не тот же самый? То есть,
вот получается, если... благодаря тому, что это его проявление, это вроде бы как они так считают. Нет. Это не он, значит.
Вот. Это логично? Вы слышите, что вы сами говорите? Нелогично, об этом я и говорю. В тот момент, когда человек один, возьмите человека, есть человек один. Так, один человек. Он сейчас проявляет себя, предположим, как очень строгий и резкий преподаватель. Просто вот приходит и начинает вас чистить, и начинает вас сгонять, вас квадратные слова, квадратные истины, квадратными словами, нажимает прочь. Через два часа он приходит и начинает с вами говорить, как рубаха парень, вообще свой в доску и так далее, так далее, так далее. Так, проявляет себя совершенно другим. Это что, значит, появился здесь некто другой, здесь новая эманация, ничего подобного, это тот же самый, который просто проявляет себя по-другому. Где здесь логика?
Да. В иудаизме тоже проявление, Бог хранитель, Бог милостивый.
Но он не становится отсюда Троицей.
Так
об этом мы и говорим.
Что у христианах только три, а у евреев вообще как-то
перерезано. Там нет ничего подобного. Это разные вещи. Мы говорим о мидот. Что значит мидот? Что означает мидот? Мидот означает те качества, то есть системы поведения, которые единый проявляет в созданном им мире. Ни одно из этих качеств не является каким-то личностным новым существом, которое можно сказать, он второй, о, один сын, один отец, а другой еще кто-нибудь третий. Это является все мидот, Они только способы проявления, способы управления миром, которые проявляет один абсолютно единственный.
Поэтому христиан, он един.
В тот момент, когда говорят, он един, но их три.
Да, так? Но ангелов тоже много, но ангел — это часть Всевышнего. Это его...
Не дай Бог, как можно сказать такую вещь?
Что значит?
Ангелы — часть Всевышнего?
А Всевышнего он все объект.
А винегрет это часть Всевышнего, да, или нет? Тогда все, тогда действительно, тогда туши вот, тогда туши свет, сливай воду.
То есть везде, когда в винегрете
лампады.
Как только мы решили, что ангел часть Всевышнего и винегрет часть Всевышнего, то мы улетели действительно. Вот здесь и начинается та самая нелогичность, о которой мы говорим. Часть Всевышнего — это значит, мы его разделяем, значит как, с юго-востока здесь винегрет будет. Здесь будет ангел северо-запада. А здесь кто будет? А здесь будет машина Волга.
Подожди, а что
это? Постовой милиционер.
А это отдельно от Бога?
Бог не делим.
Нет,
тот, кто един.
Если,
когда
если
мы говорим...
Если не часть Всевышнего, то все, все, вы не говорите, нет Всевышнего.
Все, что
есть
везде.
Человек, который... Знаете, пожалуйста, творец мира. Творец нелогичности.
Но другая.
Очевидно.
Но другая.
Совершенно верно.
Называется пантеизм.
Да. Мы ее сейчас не будем касаться. Нам в тот момент, когда мы понимаем, что творец мира не имеет ни границ, он вне материи, он вне пространства, значит вопрос о том, а где он находится, а он с правой стороны или с левой стороны?
Везде находится, значит, или не видите? Это, знаете, есть как бы известная история Непольского раввина, когда ему подошел мужчина и сказал, он ребенка был, я тебе монету, если ты мне скажешь, где есть Бог. Он говорит, я вам 200, он скажет, где его нет.
Это замечательные афоризмы.
Да?
Замечательные афоризмы, которые говорят ни в коем случае о нем самом. О нем самом есть правило. Лейт, макшава, тфиса, бей. То есть никакая мысль его не объявит. Мы говорим про его проявление. Мело холарец кеводо. Полна вся земля его славы. То, что называется кавод, приводится на русский язык неудачный слава. То есть его проявление. В тот момент, когда человек говорит, Бог состоит из, в нем находится, и он состоит из. Это самое-самое. В тот момент, когда мы говорим, что винегрет — это часть Всевышнего, значит, в нем есть часть.
Хорошо, это его проявление.
Как только мы говорим про его проявление, значит, это не он сам. Как только мы говорим про проявление, тогда любое утверждение про Троицу, оно лишено смысла.
Рав Мойше, я знаю, что среди христиан существуют такие, которые монотеисты называют.
Таких очень немного. Таких на самом деле есть среди протестантов. Не-не-не. Есть среди протестантов несколько групп, отвергающие догмат Троицы. Они не язычники, разве спорю? Я говорю про те, которые верят в догмат Троицы. Вы спросили, что здесь нелогичного? Ответ — догмат Троицы. Догмат Троицы — это утверждение, которое отрицает само себя. И почитайте любые серьезные христианские книги, после того, как вы найдете объяснение догмата Троицы, все в конечном итоге сведется к тому, что верую, ибо...
Абсурд.
Совершенно верно. Включая Флоренского и другие.
А вот вопрос, а можно считать вообще?
Нет. Ответ нет. Объясню точнее.
Только писать.
Объясню точнее. В принципе, заниматься книгами, которые написали язычники, не следует. Потому что эти вещи, которые увлекают человека за собой, и человек не всегда может быть уверен, что он обладает достаточно критичным мышлением, с тем, чтобы обнаружить здесь нелогичности, трудности и так далее и тому подобное. Поэтому Рамбам приводит это как алаха, что книги, которые написали язычники, их не читают. Шинеймар альтикрав эльпетах бейта. Как сказано, не подходи вообще к ее дому. В Талмуде есть известная история о том, как два мудреца шли по улице, и вдруг обнаружили, что улица очень неприятная. По двум тротуарам, куда ни ткнись, всюду неприятность. Как со мной как-то было здесь пару лет тому назад, я отсюда ехал, взял машину, тоже был день, как сегодня, слякоть, снег, гадость какая-то ужасная. Сел в машину, слава Богу, нашел машину, пока отдышался, смотрю прямо на меня. Опять же, матерь это. Ну, нехорошо на них смотреть. Я немножко поворачиваюсь от нее в другую сторону, а здесь с другой стороны порнуха. Опять же. Вот, так вот те два мудреца. Те два мудреца. Ну понятно. Либо те два мудреца шли по улице и выяснили, что стоят два дома. Один дом, значит, Абуда Зара, святилище языческое, а другой дом такое веселое заведение. Вот с какой стороны пройти? А с этой и с этой. С этой вроде нехорошо, и с этой вроде нехорошо. В конечном итоге приходит Гмара к выводу, что лучше уже пройти с той стороны, где веселое заведение. Почему? Шани Авода Зара Демашха. Потому что Авода Зара, язычество, это такая вещь, которая притягивает и затягивает. Потому что эти все заведения, они...
Ромаш, там же один из них сказал,
имеется в виду, что притягивает. Имеется в виду, даже тот, кто туда попадет, так максимум он через два часа туда выйдет. Все, на этом все кончится. Но человек, который попал к язычникам, ему там расскажут истории, ему там расскажут теории, ему там расскажут, как умные люди, и умных людей много сотен миллионов, и все в это верят, и все прочее, и все это так вот интересно, затянет, почему, поэтому не надо.
Почему же там сказано, что в это время он сказал ему, что в эти дни уже дух, это не что-то отсутствует?
Это уже аргументы, что может быть сегодня это уже не занято. Ну, по крайней мере, применяются те же самые альтикравль пейтах бейта, то есть не приближайся к ее дому. Теперь, человек, которому приходится заниматься разъяснением некоторых вещей, и приходится ему иногда заниматься с людьми, которые задают вопросы и так далее. Если он чувствует, что ему необходимо познакомиться с какими-то текстами вот для того, чтобы дать ответы на вопросы людям, так, то он должен спросить своего рава, позволено ли ему для ознакомления, для того, чтобы знать, что ответить, познакомиться с этими текстами. Вот такое будет правило. Поэтому, по крайней мере, человек, который в молодости свои эти тексты читал и знает, узнает замечательно, что безусловно, трактат, безусловно, догмат Святой Троицы не подозревает и не подразумевает, логического объяснения. В конечном итоге, после многих объяснений, все сводится к веру ибо абсурд.
Деление на Бога сотворенных,
всю не читать. Или не читать. Рамбам имеет всю литературу, которую писала дозорники, или
нет. То есть есть какая-то определенная... Нет, учебник, то, что человек, который написал, что он был христианином, написал учебник математики, к делу не относится. Имеется в виду книги по Авода Зара, книги по язычеству.
Что получается, что Коран можно читать, что ли?
А?
Коран можно читать, что ли?
Конечно. Дело в общем.
Ну, если сам Рамбам сказал, Рамбам сказал, если у тебя нет места, то зайди, конечно, там помолись.
Это что касается Аллаха лимаасе, что в те места, где молятся мусульмане, тоже не следует ходить, потому что несмотря на то, что они, с точки зрения веры в Бога, да, в этом плане, у них вроде все чисто, у них нет догмата Троицы, они не говорят про отца, мать или еще что-нибудь в этом роде. Но, целый ряд пуским говорит следующую вещь, что ряд обычаев, принятых у мусульман, обычаев почитания Мухаммеда, уже пророка, они выходят за рамки простого почитания и уважения пророка. Просто к пророку. Человек. И поэтому, по мнению Ран, Рабейну Нисим и нескольких пуских более поздних, которые на него опираются, не следует заходить и в мечеть тоже, поскольку все-таки нехороший запах есть и там. Вот. Это как раз был вопрос, который мне задали вчера. Так. Я, честно говоря, до вчерашнего дня не видел вот этого рана Рабейну Нисим. Но такой рабейну Нисим существует. Я еще не очень разобрался, что конкретно имеется в виду, что за обычаи почитания пророка, почитания Мухаммеда, о которых он говорит. Но, в общем, по его мнению, это выходит за рамки просто почитания великого человека, который можно было бы здесь если это выходит уже за рамки, начинается какие-то, какое-то поклонение, то вот это уже нехорошо.
А если пересекается? Вот когда ты был, вот, пришел Шахтай-Цви, то был закрыт вообще. Ну, как бы раньше разрешалось, если вам приносит 13 спасение жизни, а после его перехода...
Я не говорю сейчас об этом. Рабейну Нисим существовал, жил задолго до Шахтай-Цви. И речь идет именно о оценке самого христианства, самого мусульманства, простите. Что касается еще раз христианства, так? Мы к нему снова возвращаемся. Я уже не говорю о том, что разум с большим трудом способен выслушать утверждение типа того, что от Бога родился человек, от воплощение Бога в человеке и так далее, это уже совсем тяжелые утверждения. Понятно, что разум человека, а?
Каждый человек есть что-то от Бога.
Мы же знаем, что к Аврааму являлся ангел в виде человека, он обращался к нему, называя его Господь.
Если мы открываем внимательно текст, ты ни в коем случае, наверное. Так христиане подгоняют этот перевод. Мы открываем внимательно текст, начинаем его анализировать. То мы видим, Раши приводит там два мнения. О чем идет речь? Первое мнение, что это имя, которое упомянуто там, это Холь, то есть это не имя Бога, это просто означает Господа. Так, то есть к нему обращаются идут три человека. Они идут так, как принято, когда старший впереди, два чуть сзади. Он обращается к старшему. Говорит, пожалуйста, не проходите, господа мои, да, пожалуйста, не проходите мимо. Коли вы уже прошли, так зайдите ко мне. Это первое мнение. Второе мнение, что это имя Кодыш, то есть это действительно имя Бога. Тогда кому оно обращено? К трем арабам, которые пришли, этими самыми, безусловно, нет. Кому оно было обращено? Поскольку до этого написано, что ему явился Всевышний. То есть он находился в состоянии пророчества. В этот момент приходят люди, которых нужно напоить, накормить. Авраам обращается к Всевышнему: пожалуйста, не уходи от меня. То есть, чтобы не прекращалось пророчество, подожди, пока я займусь, накормлю людей. Отсюда мы учим Аллаху, что Ахнасат Орхим, то есть прием гостей, важнее, чем Кабалат Мейшхина, важнее, чем пророчество, то есть контакт с Богом. Поэтому никакой основы для понимания того, что Авраам обращается к ангелу, называя его Богом, не доведи Господи, нет. Такое не существует просто как вид. И пророчество. Есть известный спор между Рамбамом и Рамбаном о том, участвуют ли вообще ангелы в процессе пророчества. По мнению Рамбама, да. То есть пророчество проходит, использует ангела в качестве передаточного звена. Рамбан говорит, ни в коем случае, после помощи мы как-нибудь выучим этот текст, говорит, ни в коем случае подобного нет. Пророчество – это контакт исключительно с Богом. Так, нету контакта здесь с ангелом, ангелы вообще здесь ни при чем. Но так или иначе, если сейчас приводить, я не хочу входить в эту дискуссию, так приведение всех так называемых доказательств, которые приводят христиане своим догмам, они очень сшиты просто белыми нитками. Типа того, я говорю, только один пример, но так каждый из них можно. Апостол Павел, когда у него была серьезная борьба с первыми, он же был поздним довольно, был сначала гонителем христианства,
это
а потом...
Это Шауль, что ли?
Шауль, да. А потом ему, значит, ёшки ему явился, что ж ты говоришь, моих учеников так бьёшь, и тот переделался, и все. Когда он пришел в контакт с ранними христианами, тот увидел, что эти ранние христиане заставляют всех присоединяющихся к их секте соблюдать заповеди, делать обрезание, не есть некошерную пищу, не есть и так далее.
А вот там и так не ели.
Вот против этого он и восстал.
До Павла не ели, после Павла уже...
Вот после против этого Павел и восстал. Ты ничего не подобного. Не нужно быть не иудейской сектой, которая только думает, что Машиах уже привел, а нужно вообще нести это все в массы. И вот он выводит свое это известное учение: нет ни иудея, ни эллина. Да, все, будем нести это все в массы, все прочее. Поэтому нужно отменить обрезание, отменить все заповеди и так далее. Он приводит доказательства. Откуда известно, что нет ни иудея, ни эллина, и вообще все должны? Написано. Как там сказано? Аллилуйя Ташем коль гоим, шабху коль ауминь, точка. Аллилуйя Ташем коль гоим, восхвалите Бога, все народы. Шабху коль ауминь, восхваляйте Его, все народы, точка. Поставил точку, закрыл кавычки. Поехали дальше. Хорошая цитата. Слушай, верно, там есть предложение. Кигавар алейну хаздо. Почему вы, все народы мира, восхваляете Бога? Потому что на нас, то бишь на евреев, Гавар алейну хаздо, потому что на нас его милость снизошла с такой большой силой. Но этот конец стиха был апостолу Павлу совершенно ни к чему, потому что...
Понятно.
Кавычку закрыл, вот и все. Совершенно абсолютно не стесняясь ничего.
Весьма больно топ,
совершенно верно. Если посмотреть дальше доказать, знаете что, я вам приведу еще. Я не помню, рассказывал здесь или нет. Меня иногда заносит, что я повторяю уже сказанное. А может быть, повторю. Как-то ко мне явился парень. Симпатичный, хороший парень. Учится в Израиле, в Ешиве, все. Говорит, помогите, что такое? Знаете, у меня, говорит, вот отец, не дай Бог, крестился. Ну, что я тебе могу помочь? Могу выразить свое соболезнование. Нет, ну, может быть, вы его убедите. Я говорю, нет, я не смогу его убедить, поэтому просьба делаю. Ну, может быть, все-таки, ну, как-то. Парни жалко. Ну хорошо, смотри, я еще раз говорю, я по опыту знаю, ничего не получится. Но ты хочешь, приведи, поговорим. Поговорите, я согласен. Он приводит своего отца. Ну, поддержный такой, хороший человек. Уже ему могу. А это разговор туда-сюда. Я доставил ему эти самые цитаты. Показываю. Да? Уровень, прежде всего, снова уровень этого самого текста. Пятая глава, то, что называется Авангельон, как это звали. Евреи называли Евангелие Авангельон. То есть Гилайон, лист, на котором написаны Авон, грехи, грешные. Пятая глава, Нагорная проповедь, начинается с того, что я вообще-то пришел не отменить. Я вообще пришел к евреям. Да.
А не к вам, собакам.
Да. Кроме того, то, что он здесь процитировал, я пришел, не думайте, что я пришел отменить Тору и пророков, а я пришел, наоборот, их исполнить. Значит, ничего отменять не будем. Все как исполнено. Дальше начинается длинная-длинная проповедь, которая все время повторяется тот же припев. Вас учили, что так нужно делать.
А я
вам говорю, не так.
Я
ничего не отменяю. Классическая демагогия. Но вас учили так, а я вам говорю, вы делаете по-другому. Но я ничего не отменяю. Но вас учили.
Иди сюда, стой там. Говорят, родись, иди сюда, стой там. Это точно, иди сюда, стой там.
Дальше. Доходит до конкретного. Дальше. Дальше он доходит до развода. Вас учили, что тот, кто хочет развестись с женой, должен дать ей гет. А я вам говорю, что тот, кто разводится с женой, помимо прелюбодеяния, так он грех и грешит, и ее будет грех, так далее. Здесь уже как-то, если ты пришел исполнить Тору, то в Торе написано, что есть развод. А если ты говоришь, что разводиться нельзя, то ты, извини меня, Тору изменяешь, ты хочешь ее изменить. А с чего вдруг? И там приводится, что были такие в дальнейшем главы, приводится, что были такие, которые спрашивали, а как это, правда, что говоришь, что там разводиться нельзя? Да, совершенно верно. А как ты так? Бог дает Тору, так? А ты приходишь и говоришь, вообще, да, это было так, а сейчас будет другой закон, а сейчас нельзя разводиться. Ответ великолепный. На самом деле разводиться нельзя. И так с самого начала было. А только вам, не точно цитирую текст, приблизительно.
Уже столько сердце он.
Я могу достать, это у меня с собой цитатник есть. Но только что, поскольку Бог знал ваше жестокосердие и жестоковыность и так далее, то он вам сказал разводиться. То есть, иными словами, еврей такой, что если не сказать ему, чтобы женой развести, он же ее убьет. Что-нибудь такого, да, поэтому, ну, на самом деле разводиться,
так он,
конечно...
Так он, получается, Бог и тебе не знает, что у тебя жестокосердие, да?
О, совершенно верно. Бог... Это аргументация, конечно, на потрясающем интеллектуальном уровне, просто фантастика.
Теперь он забыл об этом.
Дальше рассказывается, что как-то шли его ученики по полю, и есть захотелось, ну, вот, как бы, залкали, просто вот, есть захотелось. А дело в Шаббас было. Идут в Шаббас, рвут колоски и едят. Рядом стояли евреи. Так. Начали кричать Шаббас. Как это так? А потом его спросили, да? Как это так? Твои ученики Шаббас нарушают, прочее. Что он отвечает, великолепный свой ответ. А куаним в Шаббат можно субботу нарушать? Значит, и мне можно. Все сразу замолчали, все как, извините, конечно, но по поводу куаним, по поводу того, что приносились жертвы в храме. Так, так там написано, что все жертвы нужно приносить бемоадо, в их назначенное время. Значит, если назначенное время каждый день, имеется в виду и в субботу тоже. А какое это отношение имеет к тому, что ребятам хочется поесть? Про поесть тоже сказано, что нужно есть всегда бемоадо. И обязательно с тем, чтобы колоски рвать. Демагогия. Ладно, продолжай дальше. Да. А кроме того, говорит, вообще, еще дополнительно. А кроме того, еще про царя Давида сказано, что он ел, что он ел хлеб, который нельзя было есть, потому что это был кодыш, это были, был лехем апаним, который был в храме. А он его ел. Значит, и мне можно. Тоже великолепная вещь. Какое-то отношение не было. У Давида был, была у него, называется, булия, да? На языке алакита бульмус, то есть заболевание, в котором человек находится в постоянном состоянии голода, если его не накормить, да, то он попросту в опасном состоянии. Его тогда и накормили. Какое-то отношение к тебе имеет? Не очень. Опять же, демагогия потрясающая. Дальше. Как говорил один, у меня был один хороший знакомый, который был когда-то директором литературного музея на Якиманке. Он как-то объяснил, как он видит вообще эту книгу с точки зрения литературы. Знаете, вообще во всей этой книге есть только один положительный герой. Это Иуда. Почему Иуда единственный положительный герой? Ну, очень просто. Все остальные ребята, которые окружали этого самого лжемашиеха, да, они же его продали, самые близкие. Три раза не прокричал петух, когда явились его арестовывать, стали спрашивать, а ты что? А, я так просто здесь.
Один, погулять,
да, пришел. Да, погулять пришел, да. Вот, ни к чему. Иуда его выдал по другой причине. Почему выдал его Иуда?
По убеждению.
Рассказ про Иуду рассказывается в каждом Евангелии по-своему. В Евангелии от Матфея рассказывается следующая вещь. Пришла женщина, принесла надушенное масло, которое было тогда очень дорогим благовонием. А это как, я не знаю, там Шанель 21, что-нибудь такое. И начала ёшки ноги натирать вот этим самым маслом. А, это на что Иуда сказал, знаете что, это масло можно было бы продать и на эти деньги накормить бедняков. Почему? А он у них в этой компании был габай дзадака. У него была касса для живого человека. На что ёшки ему говорит ни больше, ни меньше. Я могу показать вам этот текст. Бедняки с вами всегда будут. А я не всегда. Если бы я хотя бы слово здесь приврал. А я не всегда.
Скромно.
Поэтому нужно Шанелью ноги мыть, что ли? Ну хорошо. Теперь представьте себе человека, который поверил, что это действительно Машиах. Типа Шабты Цви, который уже был упомянут. Он действительно Машиах. И вдруг он видит, что это тот, в котором он верил, что это Машиах, кто он на самом деле? Аферист. Просто дутый баллон. Почему он его выдал?
Еще негодяй. Бездаки.
Все, стало быть, почему он его выдал? И после этого написано, что он удавился. То есть человек, у которого вся жизнь оказалась перечеркнута, полностью, целиком, вот он. А остальные от него отреклись, просто потому что...
Ну что, если он такой ревнитель закона, почему же он совершил такое, что он повесился?
А?
Или так написано, что...
Повесился, да. Человек когда человек вешается, когда вся его жизнь... А соответственно, это уже вышло. Он всю свою жизнь отдал этому самому лжемашеху. Да? И с этим он даже не знает, что делать. И у меня с одной стороны есть... А? Не слышал.
Но совсем немного они там общались.
Если он такой идейный, и что если его смутило это, то почему он совершил такую проблемную вещь с точки зрения
идеи? Не знаю. К сожалению, в то время многие это делали. Достаточно хотя бы привести события, которые произошли через несколько десятков лет, защитниками Моссада. Который тоже покончил с собой.
Да, поступок его можно, его поступок можно понять.
Убийством. Они бросали жребий один из десяти, а потом
какая разница?
Не сам же убил.
Какая разница? Позволить другому убить себя еще лучше.
Ну, потому что поступок Иуды можно понять.
Еще, и самое главное, здесь же не речь о ревнителе закона. Я вообще не вижу, он ревнитель закона или нет. Я только сказал, что здесь положительный герой, иными словами, человек, который, может быть, от закона оказался далеко. Ну что, по крайней мере, совесть в нем заговорила. И было разочарование какое-то. Остальные просто стучили, вот и все. Я об этом говорю. Может, он и не ревнитель закона какой-то. Так этот текст передает. В более позднем Евангелии, от Марка, там добавляется еще одна строчка. Про то, что когда сказано, что он говорит это...